Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире «Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас сегодня в гостях протоиерей Иоанн Суворов. Он директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата. Этот центр находится в Белгородской области и занимается реабилитацией мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, наркозависимостью. Здравствуйте, отец Иоанн. Для начала расскажите, пожалуйста, подробнее о работе вашего центра.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Наш центр занимается помощью, реабилитацией, помощью людям, которые страдают наркотической зависимостью, алкогольной и игроманией. Ну, большинство все-таки это наркотическая зависимость, потому что алкогольная зависимость, там есть другие способы, которые мы тоже используем, но вот именно в реабилитационном центре таким образом.
Непривычное пока, слава богу, сочетание наркотическая, алкогольная зависимость, да, и игромания. То есть игромания уже прочно заняла свое место в ряду этих трагических, губительных зависимостей. Так получается?
Ну, встречались просто у нас случаи. Это любая зависимость, она, ее, от нее избавляться надо, ну, примерно одну методику использовать. Поэтому можно бороться и над тем, и над тем, и над тем одновременно даже.
Получается, расскажите еще подробнее, то есть ваш центр, люди приходят добровольно, или их из диспансера направляют, или как вообще?
Ну, вы знаете, вот наш реабилитационный центр – это такая спайка с государственным областным наркологическим диспансером. Дело в том, что к нам могут приходить и со стороны, и может направлять и диспансер. Но даже если приходят со стороны, то обязательно сначала осмотр врачами, наркодиспансеры. Они его осматривают, берут кровь на ВИЧ, СПИД, гепатит. Делается флюорография, если ее не было. И доктор решает, нужен ему детокс или не нужен. То есть нужно человека прокапать для того, чтобы он, ну, пришел в себя, если он только употреблял. Особенно если алкоголь, страшнее алкоголь. Почему? Чтобы белая горячка не наступила в центре. Поэтому, если человек только употреблял алкоголь, то его обязательно прокапывают. А вот если наркотики, там смотреть надо. А если алкоголь давно употреблял, то...
А что такое белая горячка, простите?
Белая горячка – это заболевание.
Просто белая горячка, все говорят, ну, как бы распространенное очень словосочетание. Ну, для меня, например, слава богу, не значит еще ничего.
Ну, и слава богу, что не значит ничего.
То есть, ну, вы говорите, что это опаснее, чем наркотики. Это же чудовищно.
Нет, белая горячка – это такой сдвиг психики, который практически потом, ну, оставляет след на всю оставшуюся жизнь. Поэтому его боятся допускать. Но я все-таки не медик, да, и в белой горячке я, честно говоря, не очень разбираюсь. Поэтому, я думаю, может быть, не стоит даже об этом вот как-то так раздувать эту белую горячку. Ну, просто я объяснил, что если человек алкоголь употреблял, то его обязательно будут, вот только что, недавно, его обязательно будут прокапывать. Почему? Потому что из алкогольного запоя надо выводить очень медленно, иначе случится приступ вот этой белой горячки.
Допустим, человек прошел все эти там необходимые процедуры, и, значит, он попал к вам в центр. У вас какая-то универсальная, единая методика для всех? Или там с каждым вы индивидуально работаете? Или то и другое?
Нет, естественно, есть какие-то наработки, которые используются везде, но обязательно индивидуальный подход, он не может быть по-другому. Каждый человек – это личность, и каждому человеку отдельный подход. Но, как я уже сказал, начинается все с медиков, медики смотрят, медики решают, нужно его проводить детокс, детоксикацию, выводить его из этого состояния или не нужно. Если не нужно, мы его забираем к себе, и начинается реабилитация. Первый месяц реабилитации, самый тяжелый, может, даже месяц-полтора. В это время Любой реабилитант, он хочет уехать домой. И вот самое сложное – его удержать там в этот первый месяц. Как удержать? Не привязать, не закрыть, а именно уговорить, убедить. Вот и в этом смысле, в этом вопросе помогают очень родители, если они помогают. Если они не помогают, если они не делают того, что мы им советуем, то человек уходит из центра. По законодательству мы его не имеем права ни держать, ни задерживать, и мы этого и не делаем. То есть даже Господь насильно никого не исцеляет. А уж нам-то куда? Поэтому... Если человек хочет, конечно, мы ему поможем, и обязательно это произойдет.
Вот вы сказали, родители помогают, либо не помогают. Получается, что у вас там молодежь в основном в вашем центре?
В основном, да. Ну, молодежь это как, до 40 лет в основном. Ну, бывает такое, что там 45, 50, 53, 55. Ну, это редко бывает. В основном все-таки это до 40 лет.
Ну вот в целом по стране, если так можно говорить, Белгородская область благополучна достаточно в отношении там, подростковой преступности, наркозависимости, торговли наркотиками и так далее. Там, я видела статистику. И, слава богу, по этим показателям Белгородская область отстает от многих других областей. И все равно вот у вас этот центр, получается, он востребован и... Какой вы видите срез? Какая сейчас проблема наиболее актуальна?
Ну, проблема наркотиков, конечно, она актуальна везде. Но я так думаю, что проблема алкоголизации, она не менее актуальна. Я бы сказал, в алкоголизме погрязла вся наша страна, если можно так сказать. Дело в том, что... В реалии, я так думаю, что, наверное, больше 50% населения мужского находится в стадии, как минимум, первой алкогольной зависимости. То есть первая стадия нехронического алкоголизма. Но они об этом не знают. Есть симптом один у наркотической алкогольной зависимости, у обоих. Это аназогнозия, невидение у себя болезни. И что наркоман, что алкоголик, он говорит, я наркоман, я алкоголик. Он уже весь наркоман, у него уже в венах места нету, куда колоть. Он говорит, я не наркоман, я просто это, когда захочу, тогда и брошу. То же самое говорит и люди, употребляющие алкоголь. Я алкоголик, сам ты алкоголик, иди.
Речь идет о крепких напитках или о любых?
Любых. Дело в том, что крепкие они или нет, как раз более опасные – это слабоалкогольные напитки. Почему? Потому что они начинают затягивать. Крепкие алкогольные напитки начинают пить уже человек, продвинутый в алкоголизме. Когда он уже действительно подсел на эту иголочку, ему мало. Ему хочется побыстрее достигнуть того кайфа, который он хочет. И для этого ему
кайфа
надо
в
очень...
кавычках, да?
Конечно, да. Вот. И для этого ему нужно либо очень много малоградусного спиртного какого-то выпить, и поэтому он предпочитает сразу несколько рюмочек коньячка там, или водочки. Вот. Это однозначно, это понятно. Поэтому если человек за столом пьет водку, это уже, можно сказать, галочку поставить, что где-то он уже в том, в районе, ну... Слово не могу подобрать.
А, кстати, да, вот насколько вообще нормально пить водку за столом? Я знаю, что даже во многих храмах, в трапезных, напитки крепче вина не подают никаких праздников. Вот такой внутренний регламент, да, там свадьба, не свадьба, день рождения, не день рождения. Именины крепких напитков быть не должно на столе. Это вот насколько нормально вообще?
Ну, вообще, если говорить, мы... Все православные, русские православные христиане, мы живем по уставу церкви, да? А устав церкви нашей православной русской, он взят из устава монастырского. А монастырский устав, бывает, разрешает вино. Вот. Но надо просто знать, откуда вообще это идет. Вы же понимаете, что православие, оно рождалось где? Оно рождалось в монастырях. Да, это были отшельники, это люди, которые, ну, например, в египетской пустыне, монахи, это на определенной территории, жившие, так сказать, так будем, в скалах, в расщелинах, в каких-то домиках, сделанных на скорую руку, и собиравшихся вместе на общую молитву в воскресный день и окормляющихся у какого-то духоносного отца.
Вы имеете в виду формирование устава именно?
Не, я хочу, к чему веду? Я хотел рассказать о том, почему у нас употребляется вино-то. Да потому что раньше с водой были очень большие проблемы, мы с вами знаем это, да? Раньше же не было у нас...
Ну, особенно в Синайской пустыне, наверное.
Да, да. У нас же не было ни водопровода, ничего. И поэтому всю жизнь в воду обязательно добавляли алкогольное вино. Для чего? Для того, чтобы оно не пропадало.
Ну, я, честно говоря, первый
послание
раз в жизни слышу эту версию.
Послание Тимофею, которое часто очень приводят те, кто против трезвости, говорят, вот, послание Тимофею говорит, употребляй немного вина для того, чтобы вот не болел твой желудок. А так вот там и сказано, что, значит, Тимофей не употреблял вообще, раз ему говорит апостол Павел, употребляй хотя бы немного вина ради желудка своего. И почему он это говорит? Да потому что, понятно, если такую воду пить, которая простояла несколько дней, там, естественно, слабый желудок может на нее отреагировать. Поэтому ему это и писали. И вино использовалось римлянами во время... боевых походов, у них всегда было две фляжечки, одна с вином, одна с маслом, елеем. И когда рану получал такой римский воин, он возливал вино и елей на эту рану. Елей для того, чтобы смягчить ее, для того, чтобы она, когда начнет срастаться, не лопалась. А вино – это обеззараживание. Других способов-то не было. Это был самый эффективный способ. Поэтому все время пили, добавляли вино. Но ради воздержания вина не добавляли. И ради воздержания просто пили воду. То есть, понимаете, не вино разбавляли водой и пили, а воду разбавляли вино. Воду добавляли вино. Но, к сожалению, все у нас сейчас, мы сейчас с вами для чего вино употребляем? Для того, чтобы...
Чтобы снять стресс после работы.
Совершенно верно.
По поводу крепких напитков, все-таки я так и не поняла, нормально?
Нет, это не нормально.
То есть даже
безусловно, это уже продвинутая стадия зависимости от алкоголя. Ну, может, не продвинутая, но начальная, как минимум. То есть, если человек пьет крепкие напитки, значит, ему уже мало слабоалкогольных.
Может, они ему просто не нравятся?
Ну, вы когда-нибудь видели, чтобы ребенку нравилась водка? Вот я не знаю, вот я человек до 2010 года употребляющий алкоголь, и я помню, что сначала я пил вино, и водку я начал пить только в 85 году, когда просто все убрали с магазина, да, и только тогда, потому что, наливали водку, что купили, то и наливали, когда праздник был, вот, а до этого мне этого не нужно было, потому что мне хватало и вина вполне, но вы поймите... Они, святые отцы, пьют вино не для того, чтобы получить вот какой-то хмель, захмелеть. Они пили его абсолютно для другого.
В терапевтических целях?
Ну, можно сказать и так, хотя абсолютно не так. Но, мы же с вами понимаем, что такое вино. Вино – это сок перебродивший. В нем остались, как от сока, какие-то элементы полезные? Безусловно. Но в нем есть алкоголь. А алкоголь что это такое? Это яд, убивающий все. Мы с вами, когда делаем укол, что мы делаем? Мы протираем ваточкой то место, в которое будем колоть. Убиваем все микробы. Даже микробы убиваются. А мы это заливаем в себя. Поэтому, естественно, какие-то реакции. Поэтому и печень потом болит, и почки, и все, что и сосуды.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». У нас в гостях протоиерей Иоанн Суворов, директор митрополитчего реабилитационного центра «Воскресение» Московского патриархата, который находится в Белгородской области. Отец Иоанн, да, не углубляясь в подробности, при этом, наверное, и не отрицая какую-то культуру застолья, которая... есть, да, тем более в городской традиции, не в монастырской, все-таки праздник, посидеть, выпить, вина, мы поняли, что крепкие напитки – это уже там чересчур, это то, чего надо избегать. Где проходит та черта, после которой, переходя которую, человек должен насторожиться, внимательно посмотреть на себя и задать себе вопрос, нет ли у него зависимости и не нужна ли ему помощь?
Дело в том, что у каждого человека эта черта проходит в нем, и эта черта, она не видна никому, и в первую очередь самому человеку. Могу сказать одно, что любая доза алкоголя, она вредна. Что такое алкоголь? Это в 1908 году на съезде русских врачей он был признан протоплазматическим наркотическим ядом. Это наркотик, который вызывает привыкание. Поэтому о чем мы говорим с вами? Мы говорим об употреблении наркотического вещества.
А вот кто-то
ну
вам...
вот если же немножко. У нас просто такая традиция,
а вам кто-то
к сожалению.
Может возразить, что вот Христос пил вино и воду в вино на свадьбе превращал?
Да, превращал. Вы помните, как это было?
Ну, меня тогда еще не было.
Ну, я понимаю. Я имею в виду, как это было написано. Его попросила об этом Матерь Божья.
Да.
Попросила, он сказал, что тебе до этого? Она говорит, сделайте, как он сказал. И он попросил принести водоносы, наполнить их водой. И когда пришли, он сказал отнести распорядителю пира. Пока несли, принесли, распорядитель попробовал, оказалось, это вино. И что он говорит? Это вино лучше, чем вы сначала...
Да.
Обычно сначала хорошее.
А потом, да.
Вы знаете, митрополит Владимир, киевский митрополит, который первомученик, первоновомученик, он предположил, что... Возможно, это было вообще не алкогольное вино. Дело в том, что у нас в Библии переведено как слово «вино» 8 различных напитков. А переведены они в Библии как «вино». И поэтому...
На какой язык? На русский?
Да, с еврейского на русский. С еврейского с еврейского на греческий, потом это уже на русский. И когда это все переводилось, это потерялось. И очень большое подозрение, что это было не просто вино, это был какой-то выпаренный сок, концентрированный, и поэтому, что действительно очень хорошим называлось, понимаете? То есть на что было затрачено гораздо больше усилий. Поэтому он и был таким. Хотя это предположение. То есть, ну, как пример того, что вином в Библии называют не только это, а даже сок. Например, когда Иосиф объяснял сон виночерпия. Помните, когда он сидел в тюрьме? Виночерпию приснился сон. Вот, и он рассказывает. Я взял чашу, взял гроздь винограда, выдавил вино в чашу фараона и подал фараону. Можно выдавить из винограда вино?
Нет, только сок.
Сок, безусловно. Поэтому тоже вот как один из примеров. Есть целые исследования на эту тему. Их можно найти, почитать. Поэтому смысл в том, что, конечно, и Христос пил вино. Вот. Мало того, вино... как вещество, которое он оставил вино, как вещество для причастия, вот из которого потом это вино притворяется в кровь и тело Христова. Кровь, хлеб в тело.
Вы говорили о том, что методика реабилитации зависимых, да, она, в принципе, одинаковая. Неважно, будь то алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, игровая зависимость, там, возможно, табакокурение, да, там, в чем она заключается? Мы уже коснулись того, что сначала, я так понимаю, важно просто, чтобы человек осознал необходимость каких-то перемен. И с этим бывают трудности, потому что вы говорили о том, что человек там стремится уехать из реабилитационного центра. Кстати, почему вот он стремится уехать?
Ну, потому что в реабилитационном центре подъем, отбой, все по времени.
Режим.
Человек, режим, человек работает над собой, он ни минуты не проводит без дела, без какой-то, либо это работа над собой, пусть в статическом состоянии, либо это труд. 3,5 часа в центре мы трудовой терапией занимаемся. Остальное время это реабилитация, реабилитационный процесс.
Из чего он состоит, этот процесс?
Это занятия, лекции, работа над собой, группы самопомощи, просматривание различных телевизионных программ, которые...
То есть от телевизора тоже может быть польза?
Конечно, безусловно. Но это не ТВ, а диски, кассеты, я имею в виду это.
А любой... страждущий, любой человек может к вам обратиться, или вы там только по направлению берете людей?
Нет, к нам может быть любой. Единственное, что у нас пока, во всяком случае, только для мужской центр, без женщин.
Ну, то есть, теоретически, человек может задуматься, что-то я там, ну, вот пью с мужиками пиво и пью, пью и пью, а вот мужики не пришли, а мне все равно пиво хочется. Как-то это меня настораживает.
Ну, вы знаете, на самом деле, для этого мы помогаем и таким людям, но вот до середины второй стадии алкогольного хронического алкоголизма мы проводим 10-дневные занятия у нас, и крайне эффективная методика.
Расскажите подробнее, вот. Пожалуйста.
Ну, за 10 дней, то есть, в принципе, вся реабилитация на чем основана? В чем состоит? Почему? Что происходит с человеком? Хоть за полгода, да, хоть за 10 дней, что с ним происходит? Человек должен перестать хотеть этого. А как он перестанет хотеть, если он в голове сотрет ту программу, которая у него есть по отношению раньше? То есть я раньше... Алкоголь – это что? Это праздник.
Это... Ну, ассоциация, да.
Да. А то сейчас у него должна быть другая ассоциация, что алкоголь – это зло. Это вещь, которая, во всяком случае, для него это уже зло, которое ему уже ничего хорошего не может принести, и он не хочет ее употреблять.
То есть...
И если у человека зависимость до середины второй, если это алкогольная,
это
от табачной зависимости...
До середины второй – это как?
Середина второй – это когда еще от него не отвернулись все.
Асоциальный.
В конце, значит, смотрите, первая стадия начинает, можно сказать, что первая стадия у человека началась, когда появились проблемы в семье. Там есть несколько симптомов, их порядка 50. Вот, и говорят, должно быть не менее 3, для того, чтобы, можно сказать, определить, что вот уже хронический алкоголизм какой-то из стадий. Вот, и один из них – это вот аназогнозия, это невидение у себя болезни, которые больны. На первой стадии все не понимают, что у них есть болезнь. На второй стадии уже человек начинает осознавать, что да, есть. Так вот, первая стадия – это появление проблем в семье. Звоночек, что надо что-то делать, чтобы изменить себя. Конец первой стадии, начало второй стадии – это распад семьи и потеря работы. Это два разных симптома, они наступают одновременно. Но единственное, что человек не теряет работу сразу насовсем, он теряет одну, потом находит обычно более худшую, потом еще более худшую, потому что уже не... Ну, это быстро уже происходит, потому что человек не может не пить, и в конце концов начинает напиваться, а на следующий день приходит в состоянии совершенно нерабочим, и это начинает видеть, и... То есть, это же это. А середина второй стадии, самое страшное, наступит в середине второй стадии. От человека откажутся все. Сначала отказываются обычно дети, вот, братья, сестры, родители. Они тоже отказываются. Причем, вот я 6 лет веду такие 10-дневные занятия. За 6 лет мне только дважды двое родителей сказали, мы ни за что не оставим своего сына или свою дочь. Вот один был сын, сказан, другой дочь. Мы ни от них никогда не отвернемся. На это я могу возразить. Если вас начнут головой бить об стенку и говорить, отдайте вашу пенсию, вы откажетесь от них. Вам просто страшно с ним будет жить. И поэтому вот это страшное наступает в середине второй стадии. Третья стадия – это бомжи. То есть человек уже все социально потерянный, ничего у него нет, часто уже и паспорта ничего нет. Вот. Но до третьей стадии доживают везунчики. Счастливчиками не назовешь, но везунчики.
Ну, везением повезло. Это тоже не назовешь.
Почему? Повезло, дожили, потому что погибают все на второй стадии. Вы посмотрите, что сейчас творится. Сейчас же умирают просто в 40 лет, 35. До 50 лет мрут все, просто как мухи.
Ну, это связано с алкоголем или это связано просто с изменением жизни, там, со стрессом, с экологией, с чем еще? Или с алкоголем именно?
Конечно, это связано и со стрессом. Но, вы понимаете, организм человека, он привыкает ко всему. Я имею в виду и к стрессам. А вы думаете, что раньше меньше было стрессов? Да раньше выживали, жили просто, бились не на смерть. Там убивали просто друг друга в первые времена, так будем говорить.
Но зато проходили несколько десятков километров пешком, рубили дрова, и как-то вот это...
И сколько
стресс,
жили?
Ну, лет 30, наверное.
Ну, вот, вам ответ.
Но была высокая смертность от всяких внешних обстоятельств, да. не от инфарктов.
Да, я согласен. Так вот, от чего у нас инфаркты, инсульты? Это
сосуды.
Алкоголь, сосуды, да. Это страшно вообще, честно говоря. Мы просто не задумываемся на эту тему. И у нас очень часто врачи жалеют и не ставят... что диагноз не говорят, что это алкоголь. Хотя они могут и не знать, если вы...
Ну, вообще алкоголизм – это же инвалидность уже, когда поставлен диагноз.
Почему?
Нет?
Абсолютно нет. То есть вы не будете... Ну, на лице у него написано, что если уже вторая середина второй стадии, это уже печать на лице. Там уже видно просто, уже невооруженным глазом. Кто это копает? А третья стадия, вон, кто это копается в мусорном бачке? Ну, третья стадия. Вот. Поэтому, с одной стороны, все не так просто, с другой стороны, не все так сложно. Стрессы, конечно, не добавляют нам, но мы, ну, вы представляете, мы вливаем в себя яд постоянно. Ну, как вот мы, вот, ну, еженедельно мы вливаемся, какой-то праздник, вы же понимаете, мы посчитали, сколько у нас праздников, получилось где-то 25 в году.
Примерно, ну, а если сколько поискать, мы... и 30 найдется.
Да, ну, если так там можно это...
360.
Сколько у нас дней рождения в году? Тоже порядка 25. То есть 50 раз в году. А сколько у нас недель в году?
Я не помню.
54 или 52, я тоже забыл. То есть практически каждую неделю мы с вами должны официально прийти к кому-то, сесть и выпить. И вы представляете, что получается? Ну, мы с вами знаем, я не знаю, знаете вы или нет, но уже посчитано, медики наши посчитали, что 1 грамм алкоголя убивает 200 нейронов головного мозга. А нейроны головного мозга не восстанавливаются. Вы знаете, я боюсь, что у нас сейчас передача перейдет в такую антиалкогольную какую-то вещь.
А может быть, это и неплохо.
Может быть, неплохо.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер», и мы беседуем о вреде алкоголя. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».